Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 23 июля 1954 года. Название этой лекции «Четыре состояния существования. Часть вторая». Продолжительность записи 36 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Я хочу поговорить с вами о самых простых процессах. В саентологии существуют различные факторы, и мы обнаруживаем, что можем разработать несколько простейших процессов, если рассмотрим эти факторы более высокого уровня. Давайте в первую очередь рассмотрим то, что называется естьностью – реальность. Насколько далеко мы можем продвинуться в процессинге, опираясь на представление о том, что имеется такая вещь, как естьность, существование. Сколько процессов можно разработать на основе этого? На самом деле на основе этого можно разработать огромное множество процессов. Но я хочу сразу же немедленно обратить ваше внимание на один совершенно замечательный факт, если я не упоминал о нем раньше. И этот факт просто состоит в следующем. Самое меньшее, что вы можете делать – это тренировать тетана в том, чтобы получать идеи. Тетан всегда может менять свои мысли-заключения тем или иным образом. Но это зависит от того, в каких пределах он хочет менять эти мысли-заключения. Так вот, человек, который находится в одной из точек, то есть в точке-приемнике в формуле общения, человек, который находится в этой точке, чувствует себя ограниченным в той степени, в какой он испытывает необходимость занимать положение точки приемника. Таким образом, ему кажется, что мысли-заключения о том, что он занимает положение точки приемника, или что он – следствие существования, является определяющим по отношению к его способности создавать мысли-заключения. Другими словами, он не чувствует, что волен создавать какие-либо мысли-заключения, не согласующиеся с мысли-заключением о том, что он занимает положение точки приемника. Так вот, все остальные мысли-заключения, которые он создает, не будут выходить за рамки этого. Теперь давайте рассмотрим человека, который считает, что находится в точке причины. Исключительно и только в точке источники. В точке источники, точке причины. А точка приемника – это точка следствия. Формула общения причина, расстояние, следствие. Это самая простая формулировка, включая внимание и воспроизведение. Мы обнаружим, что если человек ведет себя в соответствии с каким-то основополагающим мыслезаключением, то остальные его мыслезаключения, а также его способность изменять свои решения, будут определяться этим основополагающим мыслезаключением. Основополагающим может быть такое мыслезаключение – я нахожусь в точке следствий. То есть я являюсь следствием множества потоков, сообщений и всего такого, и это очень плохо. Теперь у него могут быть различные мыслезаключения. Давайте рассмотрим следующее основополагающее мыслезаключение. Я должен покинуть эту точку. Понимаете? Я нахожусь в точке следствий, и мне это не нравится. Таким образом, человек создает мысли-заключение о том, что ему нужно покинуть эту точку. А что заставляет его создать мысли-заключение о том, что он должен покинуть эту точку? Конечно же, тот факт, что он в ней находится. Понимаете? Хорошо, давайте посмотрим на это с другой стороны и рассмотрим человека, который оказывается в точке источники. Этот человек находится в точке источники. Он является причиной. Он является источником импульсов или частиц, которые, проходя какое-то расстояние, достигают точек следствий. И вот этот человек говорит: «Я не должен быть причиной чего-то плохого. Я должен быть причиной только чего-то хорошего. И я должен делать для людей то и это. Или я должен делать то и это для того или для сего». Или что-то в этом роде, понимаете? А что заставляет его создавать все эти мысли-заключения? Конечно же, тот факт, что он находится в точке причины. Он является точкой-источником в общении. Эти понятия равнозначны – причина и источник, следствие и приемник, разумеется. Так вот, если этот человек неожиданно обнаружит, что занимает положение точки приемника в какой-то ситуации, то он придет в полное смятение. Вы понимаете, от чего такое смятение? У него есть основополагающее мыслезаключение о том, что он является точкой причиной. Но вдруг он что-то получает. Ух! Так вот, по сути, в этом случае разрушается его естьность. Его реальность. Происходит разрушение его естьности. Следовательно, разрыв реальности у этого человека возможен лишь в той степени, в которой некий инодетерминизм ставит под сомнение постулат, на основе которого этот человек действует. Понимаете, разрыв реальности возможен лишь в той степени, в которой инодетерминированные силы обесценивают постулат, на основе которого человек действует. Он говорит: «Я причина. Я хороший парень. Я делаю то и сё». И вдруг его сажают в тюрьму. Господи, как же он расстраивается! Но каково его основополагающее мыслезаключение? Его основополагающее мыслезаключение состоит в том, что он занимает положение точки причины. Давайте рассмотрим что-нибудь очень незначительное. Давайте рассмотрим человека, который страдает совершеннейшим параличом продолговатого мозга или еще каким-нибудь очень-очень серьезным заболеванием. Например, таким, как полная закупорка бумажника. И мы обнаруживаем, что он пытается изменить это состояние. Теперь мы видим нечто другое. Понимаете? Мы видим не естьность, а потом мы видим искажение как есть. Понимаете? Так вот, человек страдает этой ужасной болезнью. У него умственные расстройства, у него много других трудностей. И он говорит: это не должно существовать. Вот что он говорит: это не должно существовать. А затем он говорит: «Хорошо, перестаньте существовать». Ррр. И что бы вы думали? Все это продолжает существовать. Он говорит: «Ну хорошо, я буду изменять это постепенно. Я буду помаленьку раздергивать это на клочки» и так далее. Но потом он принимает решение, что он не может с этим ничего сделать. В конце концов, человек просто занавешивает все это черным занавесом. Это одно из тех действий, которые он выполняет в первую очередь. Он говорит: что ж, я не могу это изменить. Он пытается оказать воздействие на неестность посредством искажения как есть. Понимаете? Он обнаружил, или ему показалось, что он обнаружил, что неестность невозможно вызвать с помощью постулата. Поэтому первое, что ему нужно сделать, это начать изменять все это постепенно. Другими словами, начать осуществлять искажение как есть. И все это просто остается на месте. И теперь этот человек действует на основе неосуществившегося постулата о неестности. Итак, что же он делает, чтобы изменить это состояние? Он действует, исходя из основополагающего постулата о том, что всего этого не должно быть. А этот постулат был создан на основе другого основополагающего постулата о том, что все это должно существовать. А тот, в свою очередь, был создан на основе другого постулата о том, что этот человек находится здесь. Понимаете? А этот постулат, в свою очередь, был создан на основе другого постулата о том, что должно существовать здесь, чтобы в нем можно было находиться. Таким образом, мы прослеживаем цепочку этих основополагающих постулатов. И мы обнаруживаем здесь один маленький закон. И этот маленький закон звучит так. Человек находится в каком-то состоянии. И это состояние продолжает существовать до тех пор, пока человек в нем находится. Так вот, это кажется идиотизмом, но этот маленький закон полностью соответствует истине. Состояние будет продолжать существовать до тех пор, пока человек в нем находится. Почему человек находится в каком-то состоянии? Человек должен создать постулат о существовании какого-либо состояния, прежде чем он окажется в этом состоянии. Так ведь? Так что за каждым таким состоянием стоит еще один основополагающий постулат, который занимает главенствующее положение по отношению к этому. Чтобы справиться с чем-то, у вас в первую очередь должен существовать постулат о том, что это существует. Чтобы оправиться от чего-то, вы должны создать постулат о том, что у вас есть что-то, от чего нужно оправиться. Чтобы опустошить свой бумажник, вы должны были иметь постулат о том, что он полный, и что его необходимо опустошить. Так вот, все вы, когда вы смотрите на существование, очень склонны говорить: «Ага, вот все это существует. Сейчас я создам несколько постулатов». Нет, все это происходит не совсем так. Вам нужно создать определенные постулаты, чтобы что-то начало существовать. И тогда вы сможете создать несколько постулатов, чтобы избавиться от того, что там существует. Давайте вернемся к естьности. Прежде чем какое-то состояние можно будет распостулировать, его необходимо спостулировать. Так ведь? Чтобы состояние могло существовать или продолжаться, оно должно опираться на то или иное время. Следовательно, должен иметься постулат о существовании времени. Мы обнаруживаем, что у человека не существует времени, если только он не постулирует его постоянно. Время перестает существовать для человека в той степени, в какой он прекращает его постулировать. Так вот, когда я говорю «прекращает постулировать время», я не хочу, чтобы вы подумали, что здесь используется какое-либо колдовство, что вам нужно взять паутину, смешать ее с 4 литрами утреннего солнечного света и взболтать все это, при этом что-то нашептывая. Колдовство не имеет никакого отношения к созданию этого постулата. Это просто постулат такого рода. Продолжайся. Просто представьте, что что-то продолжается, и у вас появится временной континуум. Так вот, вы можете получить представление об этом прямо сейчас. Просто представьте небольшой кусочек пространства перед собой и представьте, что этот кусочек пространства продолжает существовать. Хорошо, вот так и появляется время. Вы создали время. Вот и весь постулат. Вам даже не нужно произносить слова. Сейчас я создам время, и я стану причиной того, что время будет продолжать существовать. Нет, это просто... Понимаете, вы можете делать все, что угодно. Хорошо. Временной континуум — это чрезвычайно интересная штука. Особенно в свете того факта, что с этим согласилось так много людей. Но их видимое согласие с этим приводит к тому, что человек, в конце концов, начинает зависеть от других людей в том, чтобы сохранить это согласие. В то время как он просто сидит себе и ничего не делает. И что бы вы думали, в конце концов, человек будет просто сидеть и ничего не делать. Так вот, вы встретите множество людей, которые переживают не самые лучшие времена, просто сидя дома на кровати. Человек просто сидит дома. Что же он перестал делать? Ну, он говорит, что он не может иметь движение. Что ж, движение представляет собой последовательное изменение положения в пространстве. Так вот, человеку сначала нужно было представить, что у него есть некоторое пространство, и что там происходят какие-то последовательные перемещения. Если бы вы просто попросили этого человека выйти на улицу и подстричь живую изгородь. Только это. Если бы вы попросили его подстричь живую изгородь. Если бы вы попросили его выйти на улицу и положить кусочки мела на тротуаре вдоль квартала через каждые 1.5 метра. То в его кейсе произошли бы значительные улучшения. Почему? Что ж, он знает, что ему нужно будет обойти весь квартал. Или что ему нужно будет закончить работу с изгородью. Понимаете? Или что ему нужно будет вернуться к своей двери, обойдя квартал, или подойти к дому с другой стороны двора. Другими словами, он может продолжать постулировать временной континуум, используя уже существующие объекты. Так вот, вы могли бы просто сказать этому человеку: «Хорошо, получите идею, что вы передвигаете это блюдо. Теперь передвиньте его. Теперь получите идею, что вы снова передвигаете это блюдо. Определите, в какое место вы его передвинете. Теперь передвиньте его. Теперь получите идею того, что вы передвигаете это блюдо. Теперь определите, в какое место вы его передвинете, и передвиньте его. Хотя кому-то будет трудно в это поверить, но таким образом человека можно сделать очень больным. Почему? Что же бьет по нему? Тедон, конечно же, не может так сильно заболеть. Что ж, дело в том, что человек имеет согласие с телом. Он является телом. Тело — это и есть он. Следовательно, все, что происходит с телом, точно так же влияет и на него самого. И все, что происходит с ним самим, точно так же влияет на тело. Другими словами, он полностью и всецело отождествляет себя с телом. На основе какого постулата действует этот человек? Давайте посмотрим, что представляет собой естьность. Человек должен представить, что у него есть тело, прежде чем он сможет от него избавиться. Давайте посмотрим на этот ужасный, но очевидный факт. Все существующее определяется естьностью. Независимо от того, в какой степени осуществляется неестьность. Понимаете, неестьность всегда следует за естьностью. Независимо от того, в какой степени осуществляется искажение как есть, понимаете, сначала имеет место состояние как есть, затем необходимо, чтобы произошло искажение как есть, и тогда появится естьность. Если во временном континууме продолжает существовать какая-либо естьность, это наше основное определение понятия естьность. Естьность — это что-то, что продолжает существовать. Состояние как есть — это что-то, что было только что создано с помощью постулата или воспроизведено, понимаете? Состояние как есть — это состояние, когда не происходит никакого искажения. Состояние как есть не содержит жизненного континуума. Не содержит временного континуума. Ничего. Понимаете? Каждый раз, когда вы постулируете совершенную копию чего-либо, создаете точно такое же пространство, точно такой же объект, точно такое же время, это исчезает. Бах! Если бы вы постулировали все это постоянно, и при этом у вас не существовало бы никаких других ограничивающих постулатов, то всего этого просто не стало бы, вот и все. Этого не стало бы и ни для кого другого. Естьность — это ваш определяющий постулат. У человека не могут возникнуть неприятности с состоянием как есть. Если только вы не считаете неприятностью потерю всего. Но то, что человек теряет, это либо что-то, против существования чего он возражал, либо что-то, что он только что создал с помощью постулата. Другими словами, состояние как есть — это либо точное воспроизведение чего-либо, либо создание чего-либо в точности таким, каким оно является. Все, что делает человек, воспринимая что-то как есть, это просто берет ответственность за создание этого, и кто угодно может взять ответственность за что угодно. Это все, что представляет собой состояние как есть — если речь идет о создании совершенной копии чего-либо. Состояние как есть бывает двух видов. Первый — вы постулируете существование чего-либо в пространстве и во времени. Вы постулируете существование чего-либо точно в том месте, где это существует. Второй — вы заново постулируете существование чего-либо. Понимаете, вы просто снова постулируете существование чего-либо. Объект уже существует. Ваше восприятие естьности — приближается к восприятию как есть. Это превращается в как есть, которого нет. Таким образом, это превращается в неестность. Если вы просто создадите что-либо как есть и не станете сразу же искажать это, то вы получите неестность. И если вы точно воссоздадите естьность, воспринимая ее как есть, то вы получите тот же результат. В обоих случаях вы получаете один и тот же результат — неестность. Если вы совершенно точно воспринимаете что-либо как есть и не осуществляете затем искажения как есть, то вы сразу же немедленно получаете неестность. Так вот, вы имели дело с этим, когда избавлялись от инграмм, факсимили и так далее. К счастью, еще никому в голову не приходило создать что-то в точности похожее на собственное тело. Посмотрите на собственное тело как есть и идите дальше своим путем. Вы скажете, что там много факсимили и так далее. Ну так возьмите и точно так же посмотрите на них, как есть. На все сразу. Бум. Но, конечно, вам нужно принять допущение о том, что у вас есть тело, прежде чем вы сможете воспринять его как есть. Вот что происходит. Существует естьность. А потом человек, и это единственное, в чем вы можете допустить ошибку, и это еще один способ добиться без особых хлопот, чтобы что-то продолжало существовать, потому что это искажение как есть. Понимаете? Прямо между естьностью и неестьностью находится искажение как есть. Как только вы говорите «вот это существует», «теперь я не хочу, чтобы это существовало, этого не существует», вы создали постулат о том, что вы изменяете это. Но это особый вид естьности. Это ее очень грубая форма – неестность. Если бы мы воспринимали естьность как есть, вместо того, чтобы осуществлять неестность, то ни у кого не возникало бы никаких неприятностей. У вас возникают неприятности только если вслед за естьностью вы начинаете тупо осуществлять неестность. Вы говорите: «Вот это существует». «Я не хочу, чтобы это существовало». «Этого нет». «О-о-о-о-о-о-о-о». Чем же отличаются эти два действия? Это очень интересное отличие. Вот существует естьность. Вот существует пепельница. Вам больше не нужна эта пепельница. Одно из действий, правильное действие, которое вы могли бы предпринять, если бы эта пепельница действительно была вам больше не нужна, это просто воспринять ее как есть. Знаете, как есть совершенное воспроизведение. Бамс! Ее больше нет. Понимаете, у вас больше нет пепельницы. Именно у вас ее нет. Это сбивает людей с толку, когда вы используете совершенное воспроизведение при проведении открывающей процедуры посредством воспроизведения. Вы включаете в нее шаг «создайте совершенную копию этого». Эта вещь исчезнет, если человек действительно хорошо выполнит команду. Затем человека просят снова подойти к этой вещи и взять ее. И это выглядит как обесценивание. Это не обесценивание, потому что между аудитором и преклиром существует согласие. И аудитор снова постулирует существование этой вещи. Так что на самом деле, когда преклир говорит «хорошо» и снова подходит к этой вещи, ему необходимо снова запостулировать ее существование, чтобы ее можно было снова взять в руки. А этот шаг оказывается пропущенным. Так что при проведении открывающей процедуры посредством воспроизведения вам нужно сказать: «Хорошо, представьте, что здесь лежит книга. Подойдите к ней, возьмите ее». И так далее. Спрашиваете, каков ее вес, цвет, и просите дать ее описание. «Хорошо, теперь создайте ее совершенную копию». Или «положите ее, создайте ее совершенную копию». «Теперь отойдите от нее». Что ж, вы говорите человеку отойти от нее. Он рассмотрел ее как есть, понимаете? Ее больше нет. Вместо этого вам нужно было бы сказать: «Подойдите к другой книге». И после того, как он завершил выполнение этой серии команд, когда вы снова начинаете работать с первой книгой, вы говорите: «Представьте, что там есть книга. Теперь подойдите к ней, возьмите ее и создайте совершенную копию этой книги». Конечно, она снова исчезнет. Обесценивающее влияние согласия заключается в том, что для вас эта вещь исчезла, а для кого-то другого она все еще продолжает существовать. Он согласен с ней. Ваше желание быть хорошим, что также является постулатом, на основе которого вы действуете, дает другому человеку возможность снова создать эту вещь. Так что человек может расстроиться из-за восприятия как есть. Но это происходит не только в аудитинге, это происходит в жизни. Вы говорите, что этой машины больше нет. А ваша жена продолжает кричать на вас, потому что эта машина, эта рухлядь, все еще там. Вы приняли решение, что ее больше нет. Черт с ней. А жена хочет, чтобы машину убрали оттуда. Что ж, вы слушаете все это в течение некоторого времени и в конце концов отбрасываете свой постулат. Вы постулируете, что существует некая естьность, и делаете что-то по этому поводу, понимаете? Тогда вам приходится прибегать к каким-то действиям. Если бы вы просто попросили жену посмотреть на машину и создать ее совершенную копию, то вы оба остались бы довольными. Тогда уже соседи могли бы начать жаловаться. В таком случае, вместо того, чтобы полностью соглашаться с соседями, вы можете просто заставить их подойти и посмотреть на машину как есть. Они тоже перестанут ее видеть. Другими словами, вы могли бы продолжать это до тех пор, пока кто-нибудь, у кого есть корыстные интересы в том, чтобы существовало согласие с этой машиной, не посмотрит, и на самом деле это могло бы продолжаться очень долго. Между прочим, люди, которые это делают, убеждены, что они занимают определенное фиксированное положение в жизни и обладают строго определенной индивидуальностью, понимаете? Они не берут ответственность за мыслезаключения всех остальных людей. Чтобы что-то действительно исчезло, вам просто нужно взять ответственность за все точки зрения, существующие во Вселенной, и сказать: «Рассмотрите это как есть». Это совершенно другое действие. Но когда за естьностью следует состояние как есть, вы получаете настоящую неестность. Чего-то не существует. Настоящая неестность. Но что происходит, когда вы просто создаете постулат о том, что чего-то не существует? Когда вы говорите, что существует неестность, когда вы не воспринимаете что-то как есть? Вы отказываетесь взять ответственность за создание этой вещи, и вы говорите: «Это создает кто-то другой. Я не хочу, чтобы это существовало». Вы говорите: «Кто-то другой». Вы постулируете существование кого-то другого в связи с этой вещью. Вы говорите: «Чей-то другой детерминизм ставит эту вещь передо мной. И поэтому я не хочу, чтобы она существовала. И я скажу, что ее не существует. Но на самом деле она принадлежит кому-то другому». Чтобы получилось такое явление, как неестность, необходимо запостулировать существование инодетерминизма, то есть сказать, что вы не несете ответственность за создание той или иной вещи. Так вот, человек может потерпеть полное поражение. Существует небоскреб под названием Empire State Building. И какой-то человек говорит: «Это здание было построено неправильно с архитектурной точки зрения. Для меня оно не существует». Этот человек пытается запостулировать неестность. Он пытается сделать это здание нереальным. Чтобы сделать что-то нереальным, в том смысле, в каком мы это понимаем, или создать видимость того, что это нереально, этому человеку приходится наряду со всем этим постулировать, что Empire State Building был создан кем-то еще. Понимаете? Человек, который делает вещи нереальными, таким образом живет на основе такого принципа: «Это было создано всеми остальными. И я никоим образом не смею мешать их детерминизму, так что я просто сделаю это немного менее ярким. Я скажу, что этого не существует». Например, человек несется в машине вниз по склону, и у машины сгорели тормоза, а внизу у подножия горы лежит здоровенный валун. И этот человек несется прямо по направлению к этому валуну. Трах! И вы обязательно обнаружите, что прямо перед тем, как он врезался в этот валун, он создал постулат: «Его здесь нет, и меня здесь нет». Трах! Только он не посмотрел на все это как есть. Он не сказал: «Я сижу в машине, и она несется вниз по склону, я несу ответственность». Знаете, просто такое чувство. Он не говорит все эти слова. Машина несется вниз по склону, и все эти люди сидят в машине, и я тоже нахожусь в этой машине, а впереди лежит здоровенный валун, и машина сейчас на него налетит. Как есть. Бамс. Нет никакой машины, никакого валуна, никакого склона, никаких людей». Это произошло бы даже до того, как этот человек врезался бы в валун. Понимаете? В этот момент что-нибудь произошло бы. Здесь мы имеем дело с очень большим количеством разных явлений. И у нас, конечно, нет никаких серьезных намерений в связи с этим явлением, что является счастливым обстоятельством. Иначе, рано или поздно, кто-нибудь, разобравшись с тем, как все это работает, уничтожил бы республиканскую партию или Россию, оставил бы от них пустое место. И, конечно, чтобы сделать это, нужно принять точку зрения 200 миллионов русских или что-то в этом роде. Понимаете? Если вы сделаете это, то вы сможете уничтожить Россию. Но вам нужно взять на себя полную ответственность. Так вот, что такое полная ответственность? Полная ответственность – это когда человек просто говорит: «Это создал я». Когда вы просите человека сделать совершенную копию чего-либо, он проходит через механизм создания этого. В результате это исчезает. Он знает, что этого не будет существовать вообще, если только он не внесет какой-нибудь инодетерминизм. То есть если он не начнет осуществлять искажение как есть в отношении создателя этой вещи. Так вот, физическая вселенная, которую мы видим вокруг себя, представляет собой естьность. И она является естьностью только по одной причине. Мы все согласились с тем, что ее создал кто-то другой. Будь то Бог, или Мубжуб, или Билл. Мы согласились с тем, что все эти состояния создал кто-то другой. И поскольку мы полностью согласились со всем этим, все это стало плотным. Когда мы соглашаемся с чем-то иным, когда мы говорим: «Что ж, это сделали мы», все это становится прозрачным. Преклир это может обеспокоить. Ему кажется, что он не может создать еще одну такую вещь. Она станет для него прозрачной. Если при проведении процессинга реальности вы будете работать с одной лишь естьностью, то человек начнет смотреть на то, что, как он считает, существует. При этом необходимо работать с тем, что является для человека наиболее плотным, с пространством, которое его окружает, со стенами, которые находятся рядом с ним и так далее. Это самый простой процесс, который вы можете провести. Вы просто просите человека, чтобы он начал находить пространство и стены. Только это и ничего больше. Пусть человек просто продолжает и продолжает находить все это. И пусть происходит то, что происходит. Вот и все. Пусть происходит то, что происходит. Просто продолжайте говорить человеку, чтобы он находил все эти вещи. Это проводится в очень мягкой форме, понимаете? Так вот, предположим, что человек продолжает смотреть на все это с помощью своего физического зрения. В таком случае он, как мы обнаружим, поднимется до определенного уровня, а потом у него появятся соматики в теле. Ведь когда человек постоянно заставляет тело смотреть и так далее, то процессинг реальности лишь в небольшой степени направлен на то, чтобы добиться восприятия как есть. Понимаете, он не направлен напрямую на то, чтобы добиться восприятия как есть. Вы просто просите человека поработать над этим немного. Давайте рассмотрим эти стены в том виде, в каком вы их воспринимаете. Понимаете? Давайте рассмотрим пространство вокруг вас в том виде, в каком вы их воспринимаете. Другими словами, посмотрите еще на какое-нибудь место. Посмотрите еще на какое-нибудь место. Посмотрите еще на какое-нибудь место. Давайте просто рассматривать все это в том виде, в каком вы все это воспринимаете. Конечно, через некоторое время стены будут становиться все ярче, 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 ярче. А потом будут становиться все тусклее, 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 тусклее. И исчезнут. Что ж, когда они становятся все ярче, 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 все в порядке. Тело все еще чувствует себя довольно хорошо. Но когда все становится тусклее, 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 тусклее и прозрачнее, 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 телу это не нравится. Оно считает, что это не самое лучшее, что можно придумать. Оно посоветовало бы не публиковать статью на эту тему в журналах Бернара Макфедена. Потому что оно знает, что упадет, если окажется в пустом пространстве. Таким образом, этот очень простой процесс не обязательно должен завершаться исправлением обладания. Но вы можете попросить человека закрыть глаза и найти все, что он сможет увидеть, как тетан. Неважно, насколько тусклым и плохо различимым это будет. Пусть он найдет все, что он сможет увидеть. Если он видит ничто, это нормально. Если он увидит нечто, это тоже нормально. Пусть он просто найдет все это. Неважно, что он увидит. Вы можете указывать ему любые направления, но если вы будете указывать ему направление, ориентируясь на тело, справа от вас, слева от вас, у вас над головой, то вы допустите очень серьезную ошибку. О, нет! Нет, нет! Вы просто просите его, чтобы он посмотрел вокруг и нашел то, что он видит. Найдите там парочку мест. Вы это сделали? И далее. Найдите там еще парочку мест. Что ж, мы знаем, что если мы будем проводить этот процесс в мягкой форме, работая с окружением, то приклир должен будет указывать на предметы и подходить к ним. И он будет подчиняться приказам. Затем, когда он поднимется до такого уровня, что будет подчиняться подобным приказам, мы сможем доверять ему и попросим его закрыть глаза и находить всякие места или пространства, или что там ему захочется найти с закрытыми глазами. И пусть он продолжает находить все это. Это самый простой процесс, существующий в саентологии.